Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, будем читать книгу святителя Николая Сербского «100 слов о любви к истине». Действительно, книга состоит из 100 выдержек, из 100 цитат, из 100 изречений, если уж быть точным. Все 100 взять у нас возможности нет в рамках нашей часовой программы. Мы взяли 10, дорогие друзья, 10 изречений святителя Николая, посвященных евангельской радости, евангельской вести. Здравствуйте, отец Семён.
Добрый день. Очень люблю святителя Николая Сербского, поэтому рад, что у нас в программе он появился.
Да, да, и это очень хорошо, не может не радовать. Ну, давайте тогда начнем читать. Начнем читать с первого изречения святителя Николая. «Сказал Господь, покайтесь и веруйте в Евангелие». От Марка 1 глава. «Настоящее покаяние – это не просто сожаление о совершенных грехах, но полное обращение своей души от тьмы к свету, от земли к небу, от себя к Богу. Без этого полного обращения покаяние – ничто иное, как заигрывание с Богом и со своей душой. Но с Богом не играют. Он милует кающегося, но тяжко карает того, кто не кается, или кто кается неполно и неискренне. А когда он ранит, рана глубока, и никто, кроме него, не может исцелить ее». Вот тут, конечно, несколько вопросов сразу, да, отец Семён? Ну, давайте сразу про «ранит». Что значит «Господь ранит»? Я думаю, что это не в прямом смысле, конечно, святитель Николай имеет в виду. Может быть, это та история, когда Иаков боролся с Богом, уже не впрямую боролся с Богом, проходил некое такое вот личностное укрепление, духовное укрепление через вот эту ночь Иакова.
Ну, знаете, как народ у нас говорит, Бог долго терпит, но больно бьет.
Тоже да, не значит, что бьет.
Так что да. В этом смысле раны могут быть разными и действительно болезненными. Если Господь видит, что мы уверенно идем по пути к пропасти, бодрым шагом спортивным, таким с расслабляющей веселенькой музыкой в наушниках, да, то как бы можем и ногу сломать, чтобы просто не дойти до этой пропасти. Это будет довольно больно. И как бы мы просто не видя это сверху, можем подумать, как это несправедливо, как это горько, как это неправильно. А на самом деле просто Господь нас останавливает. Да, ну, конечно, карает, это такое больше, так сказать, метафорическое. Понятно, что Господь любит каждого человека бесконечно, Он ему дороже всего мира, это об этом прямо говорится в Священном Писании. Но именно по этой причине, как отец любящий, да, наказует своего сына, которого любит и которого хочет воспитать. Да, так что бывает по-разному. Тем более, что, видите, святитель Николай тут говорит, что такое покаяние, как у отца Дмитрия Смирнова, это было замечательно, что покаяние — это не то, что I'm sorry, да, что, дескать, был неправ там, да. Потому что, ну, мы знаем, что, ну, Иуда, в общем-то, признался, да, даже раскаялся в Евангелии. Но покаяние — это нечто совсем другое. Полное обращение своей души от тьмы к свету, от земли к небу, от себя к Богу. Да, вот вспоминаю, прекрасно есть выражение у блаженного Августина в исповеди, что «ты был во мне, Боже, ты был во мне, а я был вне себя». Да, то есть Господь-то всегда рядом с нами и в нас даже, можно сказать. А вот мы бываем вне себя, как бы в заботе о себе, да, но на самом деле растворяясь в каких-то посторонних предметах, обманчивых. Да, поэтому обращение к Богу – это и есть подлинное покаяние. А без этого обращения, видите, как святитель Николай говорит, что это просто заигрывание с Богом и со своей душой. Потому что действительно можно там какие-то размышления предаваться, там философским поискам. Это все тоже, наверное, нужно и в какие-то периоды жизни необходимо и помогает. Но если только на этом останавливаться без настоящего обращения к Богу, то это получится действительно игра такая некая, да, игра ума, игра такая психологическая.
Чтобы убежать от себя.
Да,
в некотором смысле,
да. Да, убежать от себя, чтобы, так сказать, я себе все прощаю, да, как вот это мы любим.
Всем, кому должен, всем прощаю.
Всем, кому должен, всем прощаю. Да, понятно, что Господь никого не принуждает, но идет борьба же за душу человека, да, чтобы человек реализовал себя, свою миссию на земле. Тогда он будет счастлив по-настоящему. В этом смысле и нужно покаяние, когда мы уклоняемся от какого-то правильного пути. Мы же знаем, что грех, да, амартия, да, по-гречески, это промах, да, дословно, то есть не попадание в цель, какие-то ошибочные мы ставим себе цели, ошибочные совершаем действия, промазываем, да, и в итоге сами первые от этого страдаем. В этом смысле Господь нас поправляет, как бы нашу руку, так тебе надо чуть-чуть прицеливаться точнее, да, вот так руку поставить, а где-то, так сказать, типа этой руке, может быть, тебя и шлепнуть, да. В этом смысле, конечно, то, что рана глубока, звучит вроде бы жестоко по форме, но если мы говорим о вечной жизни, о вечной участи души человека, то уж лучше здесь пострадать немножко, да, чем вечно мучиться потом. Собственно, которые мучения будут заключаться в первую очередь в том, что мы будем понимать, где же я был-то, чем же я занимался, как же я упустил себя. Как же ты, душа моя, мимо рая прошла, помните, как замечательно, есть такая древнерусская песня удивительная такая, да, у нас в раю-то так хорошо, так прекрасно, как же ты мимо рая-то прошла, где же ты там странствовала, гуляла, пропустила, самое главное, душа моя, в этом смысле и раны могут быть полезны. И удары судьбы могут послужить во благо. Сколько таких примеров? Миллион примеров. Сам святитель Николай, мы как-то с вами говорили вот о молитве, да, о врагах. Он там об этом тоже на это обращает внимание, что подчас вот эти скорби и болезненные толчки от людей или от судьбы, они гораздо более полезны и приводят нас в чувство, приводят к Богу, чем благоденствие и успешность. Да. Поэтому тут как ни крути, но Господь на нашей стороне. Но если мы сами становимся себе врагами, что с нами делать? Но иногда приходится применять и какие-то жесткие средства ради нас же самих.
Да, спасибо, отче. Ну тогда давайте продолжим наше чтение.
То, какова вершина покаяния и веры в Евангелие, показывают два изречения Священного Писания. «Что есть человек? Я же червь, а не человек», говорит пророк Давид. «А чем должен быть человек? Вы боги и сыны Божии». Псалом 81 и Иоанна, послание, 10 глава. И это слово вышло из уст самого Христа Спасителя. Обратить червя в Бога и в Сына Божьего – это и есть вершина покаяния и веры в Евангелие. Что значит верить в Евангелие? Это значит верить в радостную весть, которую небесный вестник, Сын Божий, принес роду человеческому. Иными словами, это значит верить Господу Иисусу Христу и Его откровению. А Христово откровение есть величайшее открытие от создания мира. Оно единственное может превратить червя в человека, который есть Бог и Сын Божий. Да, замечательные слова. И тут сразу вспоминается, конечно, прекрасная поэма Державина, где вот он говорит о человеке. Я царь, я раб, я червь, я Бог. Да. И это все есть и действительно и в Псалтире, и в Священном Писании, что «ажи, сам червь, а не человек». То есть как вот, с одной стороны, мы действительно по своим многим проявлениям вот как-то и по земле ползаем, присмыкаемся, как черви, а с другой стороны, мы ощущаем в себе необъятные силы и возможности, и наш бессмертный дух показывает, что он проницает все, что он и мыслит, и вдохновляется, и радуется, и он необъятен и бессмертен, мы же это сами в себе ощущаем. Это удивительно, конечно, в человеке вот эти две как бы противоположные крайности сходятся. Но это мы видим уже и в природе, собственно, червь какой-нибудь там действительно какой-то червяк, гусеница вдруг превращается в бабочку, взлетает к небу, это как метаморфоза, хотя он не меняет своей сущности. Да, это же одно и то же существо. Вчера оно там питалось навозом в земле, прибывал страшно, отвратительно, жутко, это противно даже в руки брать. А потом прекрасная бабочка, шелкопряд, взлетающая к небу. Это же просто наглядная иллюстрация, да, что с нами должно произойти и произойдет. Да, воскресение Христово, оно для всех. Вот это обратить червя в Бога, ну, Бога, естественно, с маленькой буквы, Бог как бы причастник благодати, да, по причастии к божеству человек становится Богом.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем книгу святителя Николая Сербского Велимировича. Книга называется «100 слов о любви к истине». Читаем мы не 100 слов, а избранные нами заранее 10. Но, дорогие радиослушатели, вы, конечно, можете самостоятельно изучить эту книгу, она представлена в интернете, дочитать. Так сказать, мы только ее немножко подсветим, а вы, пожалуйста, читайте дальше, потому что, конечно, мудрость святителя Николая – это особая, особая радость для нас, для всех, кто его читает, кто с ним знакомится, кто читает его труды. Да, ну вот смотрите, как дальше он интересно рассуждает в своем 5-м изречении. «Почему никто до Христа не объявил радостную весть? Никто из столь мудрых мудрецов, философов, учителей, законников, царей, пророков, никто из них не мог знать радостную весть, не объявить ее, потому что они были земные от земли и говорили земное. Говорили, как сыновья земли, а не как сыновья неба. И о небе они говорили, насколько говорили, глядя на землю и влачась по земле. Поэтому все религии и философии до Христа мрачные и пессимистичные, колеблющиеся и размытые. Так и в Элладе, в Индии, в Египте, в Персии, так и в земном уравновешенном Китае, так и в Древней Мексике у инков, так у всех тогдашних народов, не знающих Бога. Ни одна из тех вер и философий не заслуживает называться радостной вестью. Ярчайший поэт древности Гомер сказал негде: «Лучше жить пастухом в этом мире, чем царем в Аиде». Как человек земли он не мог ни светло видеть, ни радостно говорить. Ну, конечно, потому что о загробной жизни, наверное, было вообще сложно говорить тогда. Но да, почитаем даже Никомахову этику Аристотеля, где он говорит о высшей добродетели, где он говорит о том, как важна мера, вот в каких-то вот увлечениях, пристрастиях, каких-то вот развлечениях, как важна мера, как важно быть добродетельным человеком. То есть они уже как будто были готовы, вот эти философы, да, дохристианские, они были в некоторой степени готовы к приходу Христа, но они никак не могли найти, ради чего надо быть добродетельным человеком. Добродетели ради добродетели? Ну, это на самом деле так себе история. Она, конечно, до какого-то момента может существовать, но она не может удержать все человечество на плаву. То есть тут должна быть высшая идея, высшая какая-то истина, которое стал Христос. Это интересно.
Ну, вообще высшей доблестью в античном мире было просто вот переносить с открытым забралом, с олимпийским спокойствием все несчастья. Вообще. Это максимум, на что вообще был способен человек, и на самом деле они, конечно, можно только удивляться, да, вот их этой способности, не имея таких обетований, вот понимая, что потом все равно все идут в Аид, все равно, что бы ты ни делал, вообще, каким бы ты ни был прекрасным, все в Аид шествуют. Это там и у Гомера, и у Вергилия в Энеиде. Хотя в Энеиде уже появляется, кстати, идея воздаяния, когда там Эней попадает в загробное царство, то там есть некое уже зачатки того, что тот мукой прошлое зло искупить, и что можно как бы судьбу, что все-таки праведные люди, они в некотором другом состоянии пребывают. Уже была некоторая идея. Но вообще надо сказать, что святитель Николай, он же был необыкновенно образованным человеком, да, он же не только в Сербии, да, он Белградский университет закончил, он потом учился в Берне в университете, потом он, извините, Оксфорд окончил, философский факультет, там защитил работу, потом в Санкт-Петербургской академии духовной он учился. То есть он был вообще энциклопедических познаний, с детства был особенно одаренным учеником, хотя он был из деревни вообще-то, такой, из простой семьи. Это удивительно такое, как он смог вырасти в такого гения, в такого мыслителя. Поэтому он легко, вот видите, Эллады, Индия, Египет, Персия, он все это знал.
Легко.
Да,
угу.
Он все это прекрасно понимал.
Упоминает, да.
Это не просто какие-то слова, он за этим стоит годы изучения этих направлений, этих вер. И, конечно, он понимает, в чем отличие христианства и в чем его сила. В том, что он называет радостной вестью, да, то есть, собственно, ну, Евангелие, как мы знаем, с греческого Евангелия, да, благая весть, добрая весть. Собственно, веруйте в Евангелие, это вначале говорилось не, вот у Марка, да, не о том, что веруйте вот в эту книгу, книга еще не была написана, да, с которой мы называем Евангелие, а, собственно, в саму благую весть. Какую благую весть? Благая весть о спасении, о том, что Бог стал человеком,
да,
и искупил нас, и возвел на небо. В этом благая вещь, что Христос воскрес, коротко говоря, да, в этом суть нашей веры. Вот она, благая весть, в это Евангелие мы веруем. А потом уже сама записанная книга, да, Четвероевангелие, стала называться Евангелием. И, конечно, в какой-то степени пророком и античным мыслителем, вы правы, было что-то дано знать, да, в гаданиях, в каких-то пророчествах, они, может, сами порой до конца не понимают, потому что там у пророка Исаии мы, когда читаем, что дева
в очреве
примет и родит сына. У него это как бы в таком контексте, потом вообще как бы о другом совсем, да?
То есть, и ты удивляешься, откуда здесь это?
Да, но ведь удивительно, что и у Вергилия, вот мы упомянули античного поэта, ведь у него же аналогично есть пророчество, 4-я эклога, где он говорит в его буколиках, где он говорит, что дева грядет, и с ней наступит золотое царство, когда новорожденный родится от девы, понимаете, вирго, там по-латински, там нету никаких двусмысленностей. Это когда там еще кто-то оспаривал там какие-то еврейские законы, это неправильный там перевод, там на самом деле не дева, а молодая женщина у Исаии, там, да, даже если помните, там Гай Ричи, так фильм этот один начинается, как раз с этой дискуссии богословской, большой куш. Вот. А у Вергилия-то, это первый век до Рождества Христова, он прямо говорит, что вот дева, как от девы может родиться, от вирго может родиться младенец. Это тоже было своего рода пророчество такое, и, собственно, христианские апологеты многие на это обращали внимание, называли его как раз языческим пророком Вергилия, потому что какое-то вот такое туманное откровение, знание было дано и языческому миру в том числе. Но, конечно, они не могли в полноте этого знать, осознавать, и, в общем, мы находимся в несравненно лучшем положении по сравнению с ним, потому что не случайно, собственно, и называется это «Новая эра», да, по Рождестве Христовом. Новая эра, потому что все преобразилось с пришествием Христова, все изменилось. Мы вообще в другой жизни теперь живем, в другом уповании.
Да.
Поэтому не случайно, что святитель Николай говорит, что все религии и философии до Христа мрачные и пессимистичные, колеблющиеся и размытые, потому что они не могли быть другими, когда, если смотреть на окружающий мир вот, безблагодатный, без освящения Святого Духа, то он как бы уже даже его называли таким уже ветхим, распадающимся, уже как бы уставшим, да, сам от себя, уже сам в себе мир погряз, что называется, да, в своих грехах, из которых он не видит выхода, в своих пороках. Как тут, откуда тут взять оптимизм, да? Не теряем пессимизма, да, как говорится. Да, поэтому, конечно, явление Христа, оно преобразило этот мир. А Гомер был справедлив, что лучше жить пастухом в этом мире, чем царем в Аиде, потому что, ну, что в этом мире и у пастуха есть какие-то и удовольствия, и солнышко светит, и овцы блеют, и молочка попить. А в Аиде-то что там хорошего? Даже если ты царь, да.
Причем непонятно, откуда у них такое знание все-таки было, да, потому что даже праведники, пророки до Пасхи, да, до пришествия Спасителя мира находились в неком таком лоне Авраамовом, да. То есть это все-таки не рай, это такое отдаленное место. Адом его не назовешь, но это и не рай.
Да, то есть, ну, все шли в Шеол, да, в подземную обитель. Угу. Собственно, туда же Христос и пришел, чтобы разрушить ад и вывести праведников из него. Потому что до этого не было шансов. То есть, действительно, человек добровольно предался сатане, добровольно выбрал путь смерти. Что тут сделаешь?
Я недавно с одним человеком разговаривала, и он говорит: слушай, ну почему так все трудно? Почему? Ну, хорошо, оступились. Это, конечно, отдельная должна быть передача. Да. Оступились Адам и Ева там вот в раю, да, вышли из рая. Рай затворен, все. Говорит, это же целая схема, она очень сложная, сына отправлять, то есть Бога отправлять фактически в человеческом виде, да, даже Бог стал человеком, да, чтобы пройти такие мучения. Следующий вопрос возникает, почему он не просто умер спокойно? Он умер вот такой страшной, мучительной, унизительной смертью. То есть потом он спустился в ад. Почему так просто нельзя было ад открыть? У нас же мышление-то такое очень упрощенное. Нам кажется, ну почему вот Богу же все возможно? Ну почему вот не так взять, сделать, да? Почему не вот взять всех, простить и в рай пустить?
Перезапустил программу.
Перезапустить программу.
Вернулся к заводским настройкам.
У нас же можно так. Удалил, заново настроил. И все хорошо. Ну, я ничего другого не нашла, как ответить, что это все по правде. То есть, как бы Бог все по правде делает. Он выстраивает очень правдивую историю с человеком. Он не шутит с ним, он не волшебством каким-то занимается, а вот очень по-настоящему с ним выстраивает отношения, чтобы они были честными, обоюдными со всех сторон. Вот так я ответила очень.
Ну да, по-разному, наверное, можно
по-разному,
об этом рассказать.
Мне вот пришло вот так.
Да, я думаю, что в первую очередь Бог уважает свободу человека, его добровольный выбор, ему же не нужны ни рабы, ни роботы, чтобы человек сам пошел по этому пути, и как раз Господь приходит, чтобы вдохновить человека, чтобы на своем примере показать, чем может быть человек, сей человек. Да, вот какая-то.
Да.
Вот настоящий человек, потому что и полноту мук, действительно, вот я как-то даже в одной из проповедей размышлял об этом, действительно, ну зачем, ну что, нельзя было, ну голову отрубили бы там, ну зачем вот это все, терновый венец, вот эти бичевания, почему предательство ученика ближайшего, ну слушайте, ну
то есть прямо
ну,
все, какой-то перебор, все, что можно, да,
уже немножко, но вот эта полнота страданий,
полнота,
которую претерпел сам Бог, никто не может сказать, что он не знает, как мне плохо там, да. Даже богоставленность Христос пережил вплоть до богооставленности на кресте. Все, что человек может испытать, все страдания, все несчастья, беды, все это Христос на себе перенес. И таким образом показал нам пример, как это, что это можно, что в этом проявляется благородство человека, его величие, да, его полный рост человечества, да, что вот к этому мы тянемся, да, к этому примеру. Если бы это просто нам сказали бы, ребят, вот вам, значит, заповеди, там, выучите, там, я вас прошу, там, все исполняйте, там, кто не исполнит, того воит. Но у Бога-то совсем другие отношения с человеком. Почему и говорят, что каждый сам себя поставит справа или слева во время страшного суда. Каждый безошибочно выберет свое место, потому что в свете Божьей правды, в свете понятно. Распятого Христа, он просто его совесть ему скажет, ты где, где вот ты где, ты там или ты там. В этом смысле это, конечно, явление Христа в этом мире, это ни с чем не сравнимое чудо и вдохновляющий пример для всех нас.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Сегодня у нас в студии архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии. Мы читаем книгу святителя Николая Сербского, Велимировича. Книга называется «100 слов о любви к истине». Меня зовут Кира Варентьева. Мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Почитаем святых отцов». Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Меня зовут Кира Лаврентьева. Напомню, что у нас в студии архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии. Мы читаем книгу святителя Николая Сербского «100 слов о любви к истине». Говорим, собственно, о евангельской радости, о евангельской вести, о жизни в покаянии. И выбрали 10 изречений святого Николая, святителя Николая, чтобы как-то вот их прочитать и осмыслить. А вы, дорогие наши слушатели, читайте, пожалуйста, всю версию книги, их 100, и там действительно как-то вот показана какая-то неизреченная мудрость святителя Николая Сербского. Да, читайте, изучайте, пожалуйста, вот мы постараемся ваше внимание на эту книгу обратить.
Сотница вообще это очень такое важное число и такая древняя традиция, да-да, которую святитель Николай продолжает в духовной литературе, это очень распространено. Ну, кстати говоря, и у Данте уже упомянуто, у него 100 песен, да, в его божественной комедии. Да. Так вот, святитель Николай пишет: «Только сошедший с небес Сын Человеческий мог засвидетельствовать о том, что на небе, каков Бог, каковы духовные вещи в том мире, каков духовный мир и что бывает с душами людей после смерти. Что видел и слышал, о том и свидетельствовал. Его свидетельство полностью эмпирично в духовном плане. Он не свидетельствовал согласно земной логике или заключениям человеческого ума, или по мудрованию и философствованию земного человека, но согласно тому, что видел и слышал. Небесный вестник небесных вещей. Он пришел в мир, чтобы засвидетельствовать истину, которую никто от земнородных не мог верно свидетельствовать. И свое свидетельство он назвал радостной вестью».
Дальше вот как продолжение, да, этой цитаты. «Небесный вестник свидетельствует, что Бог един, вечной троичной гармонии Отца, Сына и Святого Духа, что Бог не только Творец, но и Отец, то есть самый дорогой и близкий родственник всем тем, кто хочет быть Его сынами. Что Бог, как Отец, сама любовь, и по любви Он послал Сына Своего Единородного в мир, дабы спасти мир. Что душа человеческая ценнее, чем весь материальный мир. Что существуют бесчисленные ангельские воинства, и что они непрестанно, иногда видимо, а иногда невидимо, влияют на людей в драме этого мира. Что праведники после смерти сияют в том мире, как солнце. что Сын Божий по желанию и по милости Отца сошел в мир, чтобы людей-червей сделать людьми-богами, о праведном суде Божьем, о воскресении мертвых, о вечной жизни и о многих других самых радостных вещах. Вот как раз, отец Семён, я вас спрашивала, да, пересказывала вам диалог своей знакомой по поводу того, зачем все так сложно, почему так все сложно. А вот как раз святитель Николай Сербский как раз отвечает на этот вопрос и говорит, что не то, что сложно, а тут огромное количество смыслов, что сделало с человечеством, да, вот Евангелие, что сделал Новый Завет сознанием человека ветхого.
Ну, тут, да, что касается сложности, вообще, что уж тут говорить, когда сам Бог в Троице славимый, да, вот о котором мы говорим, да, упоминает святитель Николай Сербский, Отец, Сын и Святой Дух, ведь это труднопостижимо для человеческого ума. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам, да, как и Шекспир. Очень. Да, в этом смысле полно очень сложных вещей и в этом мире, а уж что говорить о небесном. Да. Да, с одной стороны, как мы знаем, Бог прост, да, об этом говорит нам православное богословие, но с другой стороны, вот как это совместить единого Бога и его троичность, да. У меня вот, я помню, еще в университете замечательный профессор философии говорил, что, слушайте, ну, идея троичности, она настолько не вписывается в человеческий разум, настолько авангардная, что ясно, что ее не мог человек придумать. Ну, просто не мог. Это нелогично, это никак невозможно, это откуда это можно взять? Три Бога, пожалуйста, это человек может придумать. Но что один Бог в трех лицах, это вообще, это просто, он говорил. Да, и мне вот это запало еще с первого курса. Видите, до сих пор я это вспоминаю. Поэтому чего-то элементарно простого в этой жизни мы не увидим. Да? Здесь действительно все сложно, но в этом, поэтому оно интересно, поэтому оно и интригующе, поэтому оно и драматично. И, конечно, вот здесь святитель Николай говорит, что, собственно, о небесных вещах, об устройстве загробного мира, кто мог еще рассказать, как не Сын Божий, сошедший из небес. Никто об этом не знал. Могли быть какие-то догадки, естественно, были древние учения о загробном мире. Помню, я когда писал даже такую работу, вот учение о загробном мире в разных религиях. Там много похожего, много действительно правильных, да, точных интуиций, много близкого к христианству, но все равно это такое гадательное, да, как сквозь тусклое стекло, это все такое приблизительное, неточное. И уж, конечно, там не было представления о рае, Царстве Небесном, вот в христианском понимании. В основном это все сводилось к таким каким-то... Ну, да, действительно печальным таким штукам. Вот. А об этом мог рассказать только вестник с неба, только сам Сын Божий, который через откровение это дает. И вот интересно, что святитель Николай подчеркивает, что это тоже эмпирическое знание, просто в духовном плане. Мы привыкли, что эмпирическое – это значит то, что наукой можно познать, опытом измерить, взвесить. Да. Но это знание посюстороннее о духовном мире. Кто может рассказать опыт, как там это все устроено? Только тот, кто сошел с неба, сам Сын Божий, сам Сын Человеческий. И он об этом свидетельствует, как свидетель, да, он пришел в мир, чтобы засвидетельствовать истину, да, Иоанна, 18 глава, которую никто от земнородных не мог верно засвидетельствовать, потому что все остальные могли только приблизительно как-то к этому подступать, какие-то делать догадки об этом. Но оказалось, что это свидетельство, это радостная весть. Радостная, это с Евангелия. Почему радостная? Потому что все мы призваны к спасению. Бог всем человекам хочет спастись. Да, то есть на самом деле это Царство Небесное приготовлено для всех людей.
Ну, тут сразу возникает, конечно, мысль, что если Господь принес такое масштабное знание и полностью изменил своим приходом вообще человеческую историю, то почему бы не сотворить такие чудеса, чтобы уж точно все поверили. Хотя он, безусловно, их творил, но от него же требовали таких прямо знамений с неба, чтобы он
куда уж больше знамений.
Такое уж, там
когда
устроил.
Когда он сам воскрес и другие.
Вот, только хотела сказать. Воскрес. Но когда случилось землетрясение, когда он воскрес, когда солнце померкло в Страстную Пятницу, когда раздралась завеса надвое в Иерусалимском храме, вот... Пожалуйста, тебе такие знамения с неба, и что-то они не позволили иудеям полностью покаяться, да, и прийти к христианской вере, принять Новый Завет, принять его как Сына Божьего. То есть как бы не помогли чудеса, вот.
Конечно,
вывод.
Потому
не помогли,
что
да.
Это все равно добровольный выбор человека, как у нас народ говорит, человеческая воля царя боли. Да, то есть, а вот ты моему нраву не перечь, понимаешь? Вот я против, и все, баба-яга против. Все свободные, да, то есть человек вот может себя поставить в такую позицию, что, а я этого, помните, как Карамазов, да, Достоевский, Иван Карамазов, а я вот этого гармонии, которую Бог дает, не принимаю, и все, и что тут сделаешь, Бог же не может насильно человека затолкать в Царство Небесное, это всегда вот эта свобода, о чем мы вначале сказали, это самое ценное, что у Бога, перед Богом есть в самом человеке. Может быть, это самая суть человека и есть, сердцевина его, свобода его. Да, и каждый из нас это понимает. И в этом смысле вот в свободе и заключается тайна, что в ней есть вариант, что человек свободно выберет зло. Свободно выберет зло. Вот какой бы ни был прекрасный Бог и человек, Спаситель Христос, да, про которого там Достоевский говорил, что даже пусть если мне доказать, что истина вне Христа, я лучше со Христом буду. Но это выбор Достоевского. А выбор другого человека будет такой, что хоть вы мне докажите, что истина со Христом, а я все равно буду вне, хочу быть вне Христа.
У нас был гость, я не буду называть кто, владыка один. И я ему, значит, эту цитату Достоевского процитировала, озвучила, и говорю, вот как вы к этому относитесь? Вы знаете, он просто, ну, естественно, я ее знал, но он вообще не понял, почему я ее озвучила. Он говорит, я не понимаю вашей риторики. Я говорю, ну, это не моя риторика, это риторика Федора Михайловича. Он говорит, я не понимаю этой риторики. То есть люди, которые, ну, вообще не понимают, о чем речь. То есть если истина Христос, то о чем тут, собственно, рассуждать? А Достоевский, он как человек рефлексирующий, он, конечно, представил и так, и так.
Но он заострил,
да,
конечно.
И понял, что сам Христос как личность ему очень дорог. Это же как
да.
такая очень сильная мысль-то.
Конечно, да, в том смысле, что именно
что как
личность, человек.
Как человек он ему да. невероятно важен и дорог, и он да. самый важный для него человек. Из людей как бы.
Да, собственно,
понятно,
это он
Бог,
же говорил,
да.
что это как бы вот такой его личный символ веры, да.
Угу.
Достоевского. Это не значит, что у нас у каждого должен быть такой же символ веры, у нас есть как бы и общий универсальный
да,
символ
да.
веры, но вот для его метущейся и ищущей души Федора Михайловича вот это было важно. И я, кстати, это прекрасно понимаю, что, собственно, здесь именно личные
надо
отношения.
Надо было зацепиться за что-то. Да,
да,
это очень важно.
Что это личность, что это не да, просто да, абстрактный да. добрый бог,
ага.
как бы взирающий с небес,
точно.
Награждающий тех, кто ведет себя хорошо, а двоечников, так сказать, отправляющий в гиену. Не в этом же смысл-то. Двоечник как раз может быть и лучше любого отличника.
Точно.
Да, неважно, сколько раз ты падаешь, важно, сколько раз ты поднимаешься и обращаешься к Богу. В этом смысле, конечно, привлекательность самой личности Христа. И в этом смысл его воплощения, да, чтобы вот показать, а вот какой Бог? Наш Бог вот такой, он смиренный, кроткий, он удивительно жертвенный, он удивительно любящий, отдающий себя без остатка всем.
Ну вот я вспоминаю, что Достоевский ведь приезжал в Оптину перед тем, как написать «Братья Карамазовы», потому что у него умер маленький трехлетний сын Алёша. И они с женой очень горевали, очень. И он приехал, если не ошибаюсь, к старцу Амвросию, тут несложно угу. вспомнить. И вот он его так утешил, что он оттуда вышел совершенно другим человеком и вот написал «Братья Карамазовы» со всеми вот этими осмыслениями. И тут, конечно, только можно догадываться, да, почему вот он такое изречение написал. А с другой стороны, ведь когда человек в скорби, ему очень важно зацепиться за реальную личность Бога, реальную, вот такую вот живую, сочувствующую, которая тоже проходила огромные скорби, да, чтобы найти какую-то, да, связь между своей болью и болью Спасителя. Ну, то есть я сейчас просто, да,
да, поэтому он, кстати, очень любил книгу Иова Достоевский, потому что вот там вот эта страшная потеря, в том числе и детей, она есть, а Иов, как известно, был прообразом Христа, да, не случайно, и, собственно, чтение книги Иова, оно положено на Страстной Седмице, потому что действительно был в чем-то вот такой предшественник, можно сказать, предтеча, да, Христов, который претерпел страшные страдания. Да, для нас всех очень важно живой пример, не абстрактная идея, да, не какая-то максима такая нравственная, пусть и прекрасная, там, а чтобы мы видели в этом живую личность и шли за живой личностью.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У нас в студии архимандрит Симеон Томачинский, доцент Московской духовной академии. Мы продолжаем читать книгу святителя Николая Сербского «100 слов о любви к истине». Да, продолжаем читать 10 выбранных нами изречений святителя Николая Сербского и говорить, рассуждать, пытаться осмыслить мысль святителя Николая о евангельской радостной вести, о покаянии, об изменении себя. Конечно, мысль, которая свежа всегда. Ее можно всегда заново и заново как-то пытаться осмыслить.
Христос призвал людей поверить в эту радостную весть. «Покайтесь и веруйте в Евангелие» – Марка 1 глава. То есть призвал верить Ему и в Него, верить каждому Его слову. Ибо нет у людей нового способа дойти до осознания истины в главных вопросах бытия, кроме как принять на веру слова того, кто является личным свидетелем небесных и духовных вещей. Или поверить Христу, или продолжать блуждать по мрачной и бурной пучине жизни, блуждать лишь гадая о берегах и землях, расположенных за краем этой пучины. Третьего не дано. Из этого ясно, что христианская вера не похожа на другие религии и веры в мире, ибо другие веры происходят от людей земли и от земли, от людей, которые говорили о духовном мире или по своему природному разуму, или по обману от злых духов. Никто из основателей других вер не сказал, что он сошел с неба, ни что он послан отцом, ни что он свидетельствует о небе то, что видел и слышал, ни что он снова вернется на небо. Поэтому не может быть и речи о примирении или уравнивании свидетельства Христова с прочими верами и верованиями в мире.
Ну да, ну христианская вера, она, конечно, да, совсем не идет никакое сравнение с другими. Я разговаривала тоже с одним человеком, он говорит: слушай, ну меня совершенно потрясло в христианстве именно то, что здесь Бог – это не такой вот добрый Бог, который сидит на облаке и, значит, управляет всеми процессами, а что Он пришел, распялся, воскрес. То есть это так же невозможно себе представить, как невозможно себе самому представить троичность лица.
Да, да, да.
Ну, то есть это точно так же. Совершенно по-человечески невозможно это нафантазировать, да, грубо говоря. Хотя Иосиф Флавий говорит, что сама личность Христа, не только он, но и другие историки, нисколько не нафантазирован, как попытались там в советское время нам внушить, а вполне реальная историческая личность, уже все это знают, ни для кого это не секрет. Ну, то есть, как бы даже если опираться просто на историю, был этот человек, и явно Иосиф Флавий пишет, человек ли, ставит вопросительный знак.
Угу.
То есть это, конечно, удивительно, потому что он производил впечатление однозначно, очень сильное, очень мощное. Мы это видим в Евангелии, когда люди просто видели его и менялись. И меняли всю свою жизнь. Что-то он делал, да, с душами людей такое. Только, конечно, отец Симон всегда... Всегда удивляешься, а почему вот с одними душами дел, да, вот фарисеи остались такими, какие есть?
Ну, это вот свобода, о которой мы говорили. Но здесь вот очень важная мысль святителя Николая, которую он достаточно бескомпромиссно высказывает об отличии все-таки христианства, потому что нам часто об этом говорят, что ну что вы там, есть же там Будда, Магомед там, угу, и прочие, но это все примерно одно и то же, ну, по-разному, там, другими словами.
Я
там,
это слышу тоже.
Да, ну, в принципе, все, Бог-то один. вот все это ведет просто разные пути, но к одному Богу. Но здесь-то он как раз акцентирует, святитель Николай, что ну, никто из основателей других религий не говорил о себе так, как Христос, что угу. он пришел с неба, что он Бог, прямо говорил, он же не может обманывать. Да, то есть в этом смысле она действительно, христианская вера, не похожа на другие религии. Другие как бы вот они такие... Типа толерантные, типа такие вот свободные, они никого, значит, не заставляют, хотя мы прекрасно знаем, что это не совсем так, мягко говоря, огнем и мечом, как это в истории все происходило. Но вот с такой бескомпромиссностью говорить о том, что я есть путь, истина и жизнь, мы у других этого не слышали. Это, кстати, еще одно свидетельство подлинности христианства. Ну, а как, что, Бог там будет обманывать людей? Нет, он говорит прямо, что мы видели и слышали, о том мы и свидетельствуем. Да, в этом смысле здесь, конечно, святитель Николай очень... четко расставляет все по раскладывает по полочкам, да, что, собственно, до основания истины в главных вопросах бытия мы не можем дойти без откровения, без доверия Богу. Мы можем какие-то там философские основания, там звездное небо над головой, нравственный закон во мне, там какие-то действительно вещи такие посюсторонние определить, какие-то правила устройства общества, чтобы все друг друга не перегрызли и так далее, что-то такое, хотя мы видим, угу. что плохо получается, в общем, у человечества с этим, да. Но вот, собственно, об истине есть вещи, которые, главные вопросы бытия, которые можно только на веру принять. Да, вот только на веру, потому что они недоказуемы, это вот эмпирика, но эмпирика духовная, да, как вот свидетель Николай об этом говорит, что это эмпирично в духовном плане. То есть это тоже опыт, но другого плана, он не проверяется какими-то методами земными. Поэтому без веры мы не сможем достичь Царствия Небесного. И необходимо принять на веру слова того, кто является личным свидетелем небесных и духовных вещей. А если, скажем, Христу не поверить или поверить частично, да, вот как мы видим, там Лев Толстой, да, там переводил Евангелие, что-то ему нравилось, что-то не нравилось, это мне нравится, это здесь поем, здесь не поем. Ну и что из этого получилось? Ну просто бред и обесценивание христианской веры настоящему, да. Нельзя что-то брать из слов Христовых, а что-то отвергать. Здесь угу. какое-то внутреннее противоречие да. есть. Но если он Бог, и вот да. нам все это рассказал и принес, что или вы все принимаете, или вы все отвергаете. Но давайте будем честны в этом. Мне кажется, что в этом плане, конечно, святитель Николай хорошо, что он это проговаривает. Не знаю, кому вот адресованы были вот эти 100 слов. В каких-то случаях, наверное, святитель Николай мог более, так сказать, дипломатично, может быть, выражаться. Хотя интересно, что он был тоже удивительный проповедник. И, например, как-то он проповедовал в Лондонском соборе. И у него было очень мощное слово, и он там «Лондон на колени», там, и все вставали просто, да. То есть у него, конечно, было слово со властью и с мудростью, с силой, поэтому он мог, в общем-то, в каких-то случаях совершенно не пытаться быть политкорректным, да, что называется, а прямо говорить слова истины.
Отец Семён, ну, и, конечно, когда мы говорим о Благой Вести, нельзя не говорить о Пасхе. И, конечно, важно, наверное, понимать, что Христос воскрес во плоти. Нашему мозгу, уставшему от информации, это очень сложно порой воспринимать. И остается только говорить: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Но надо трезво осознавать, что Господь действительно воскрес во плоти. То есть он нигде никому не являлся, просто как Дух, или там вот как призрак, как говорили, да, сами даже свидетели этого, или там иудеи, или еще кто, или что это вообще все придумано, что он воскрес. Это важно понимать, потому что я слышала о том, что даже верующие люди с трудом иногда, порой, да, это принимают. И вот, это, вот да. Тут отец Симеон, конечно, критически важная вещь, потому что, как говорит нам апостол, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна.
Ну, это странно, да, если христиане с трудом это принимают, потому что это стоит, в общем-то, в центре благовестия. Даже ранних христиан называли язычники филосаркис, да, любители плоти, в том смысле, что в христианстве вот это единство плоти и духа очень, очень большое имеет значение, что и Христос был, пришел во плоти, угу. Да, и воскрес он во плоти, да, то есть и плоть будет преображена, тело человеческое, вот этот самый червяк, он должен стать бабочкой, да, в конце концов.
Точно.
Червь станет Богом, да, освящение плоти, как если апостол Павел все время говорит, что тела ваши суть, храм Святого Духа. В какой вообще религии могли прозвучать такие слова? Потому что это, если от буддизм, то это как бы отречение от тела, да, наоборот, как бы отрицание тела. Да, у мусульман это какая-то другая крайность, да, mm-hmm. так сказать, где... Ну, я сейчас, конечно, огрубляю, немножко утрирую, но в целом, да, вот это освящение плоти и тела, оно именно в христианстве, конечно, получило необыкновенное значение, и в античности этого не было, вот в том смысле, в котором христиане мы понимаем. То есть у нас нет дуализма тела и души, мы, наша борьба не против плоти и крови, угу. Да, как говорит апостол Павел. И, конечно, то, что Христос воскрес, это же именно во плоти, это для нас в центре всего стоит. И, собственно, если бы все надо было изложить в двух словах нашу веру, то вот она есть, Христос воскрес.
Да.
Да, вот символ веры самый короткий, который можно только придумать. Не кто-то, не ангел, не какой-то вестник, а Христос, Бог-человек, да, который сюда пришел, здесь прожил, здесь был распят и воскрес. И это главное наше упование, что это главное наше вдохновение, надежда, опора. И, собственно, в этом наше упование заключается.
Спасибо огромное за этот разговор. Дорогие друзья, это была программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. И в нас в студии был архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии. И мы вместе с отцом Симеоном читали книгу святителя Николая Сербского «100 слов о любви к истине». И предлагаем вам дочитать ее самостоятельно. Читайте святых отцов вместе с нами. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Почитаем святых отцов.